Глава 22. Москва. При первой же возможности после лекции общества знания в их институте Рафаэль устроил допрос дяде. «Дядя Ашот, а не знаешь случайно, что это за парень недавно лекцию читал, на которой наш курс был?» Старался спросить как можно равнодушнее он. «Это доцента нашего с геологии сын, Тараса Ивлева. Ты его знаешь», — охотно рассказывал дядя. «Приятеля моего. Вот уж не думал, что у него сын такой толковый, далеко пойдет парень. Тарас про него почему-то раньше почти не рассказывал. Договаривался вроде, чтобы к нам в институт его пристроить, но сын его сам в МГУ поступил. Знаешь ведь Тараса Ивлева?» — уточнил Ашот, увидев некоторое недоумение на лице племянника. «Лицо, может, и знаю», — пробормотал Рафаэль. Фамилия была не на слуху. «Ну как же!» — настаивал дядя. — Диана, отец, с тобой же в группе девушка учится. Это его дочь. А еще у него и сын есть.
— Так этот лектор что, брат Дианы? — дошло наконец до Рафаэля. — Так это она с Галией дружит, потому что Галия — девушка брата? А я-то все думал, что их связывает. Они абсолютно разные люди, вообще не похожи.
Ашот пожал плечами, пытаясь понять ход мыслей племянника. А тот, о чем-то задумавшись, подошел к окну и, опершись руками в подоконник, застыл, как истукан. «Так», — думал тем временем Рафаэль, — «значит, Диана — сестра этого выскочки. У нее можно выудить побольше информации о нем. Может, я переоценил этого сыночка-доцента? Ну, одет хорошо, ну, язык подвешен. А дальше-то что? Посмотрим, что о нем сестрица расскажет». Мы с Сатчаном уже начали продумывать план «Б» для проверки швейной фабрики. Как вдруг Самедов на очередном заседании прожектора неожиданно объявил, что нам предстоит таки рейд туда. Еле сдержался, чтобы радостно не высказаться по этому поводу. Даже странно, почему в этот раз так долго наверху тянули с решением. Информацию собирали или чьи-то интересы задеть боялись. Или просто другие дела были. Поди знай. Но главный результат появился, и был он таким, как нужно, а это самое главное. После заседания остались команды и стали обсуждать, как будем фабрику проверять. Процесс, в принципе, сильно не отличался для разных предприятий, но основные моменты согласовать надо было. С Борщевским после меховой фабрики у нас остановились странные отношения. Он больше со мной не спорил, но поглядывал враждебно, когда думал, что я на него не смотрю. Все еще оставаясь руководителем нашей команды, он брал на себя официальную часть наших рейдов, а я спокойненько водил носом, как выразился Сатчан. Нас обоих такое положение вещей вполне устраивало. И в этот раз, приехав на место, мы с ребятами пустили вперед Борщевского общаться с руководством фабрики. Нас встречал директор Василий Игнатьевич, его заместитель Василий Прокофьевич и комсорг фабрики Олег. Кирилл представился им сам и представил каждого из нас. Девчонки сразу переключились на образцы готовой продукции. Маша и Светка разглядывали их с недоумением. Конечно, одето во все фирменное, забугорное, а то, что мы видели, не впечатляло, мягко говоря. Трусы мужские, швами внутрь, чтобы все натирало. Блузки в стиле 30-х годов, порадовать бабушек воспоминаниями о молодости и напугать молодых девушек. Бесформенные сарафаны, куда можно запихнуть и Машу, и Светку, и еще куча места останется. После приветственного слова директор оставил нас на попечение своего зама и комсорга завода, намекнув, что мы еще увидимся. «В нашу задачу входит оценка условий труда на производстве», — важно заявил Борщевский, — «условий хранения материалов и их качества». На всякий случай я взял с собой 5 пленок и щелкнул, не опасаясь, что может не хватить. Зам директора нервничал и удивлял в основном внимание Кириллу. А я включил опять студента-отличника и обратился к комсоргу фабрики, невысокому спортивному парню лет 25-30. «Простите, я учусь на экономическом факультете и собираю материал для курсовой. Снова начал я строить из себя задрота». Светка при этом хмыкнула. Пришлось строго зыркнуть на нее. «У вас предприятие относится к Министерству легкой промышленности?» Задурил комсоргу голову вопросами типа «Кто спускает план по моделям и размерной сетке?» Или «Какой ассортимент сейчас отшивается, осенний или зимний?» Или «Сколько моделей сразу отшивается на фабрике?» Или «Сколько и каких видов тканей используется на производстве?»
Комсорг подозвал технолога и попросил ее взять меня на себя, сам, недовольно закатывая кверху глаза, пошел к замдиректора и Борщевскому. Команда разделилась. Мы с технологом отстали, Леха несколько секунд сомневался, с кем ему остаться, и выбрал меня. Технолог старательно показывала мне все этапы от раскройки тканей до пришивания пуговиц. Мы с ней разбирались в технологических картах каждой модели, просматривали талмуды учета материалов и фурнитуры, ведомости передачи на склад готовой продукции. Дважды менял пленку в фотоаппарате в ближайшем темном туалете. Так, что еще? Норма расхода в тех картах. Расход материалов есть, выпуск продукции есть. Не забыть бы чего. Второй раз не зайдешь. «Ой, простите, я тут кое-что у вас забыл подсмотреть. На полноценный аудит такого производства несколько недель надо. Что я за пару часов сделаю?» Довелось мне раньше как-то носом поводить по просьбе хозяина в цехе детского трикотажа. Шили они там костюмчики, ползунки, шапочки на грудничков. Расход ткани пытаться контролировать — пустое занятие. Он будет с нормативами совпадать. А на самом деле можно так лекало разложить, что на выходе больше деталей будет. Я их тогда на кнопочках прихватил. Копеечные детали закупали тысячами. Никто не обращал на них внимания, а я обратил. Расход кнопок на 20 с лишним процентов превышал норматив, соответствующий официальному выпуску. За эту ниточку тогда и потянули. Камеры втихаря переставили и реальную раскладку лекал зафиксировали. А хозяин цеха все понять не мог. Электричество нагорает все больше. Иголок на импортной машинке закупает все больше. За евро, между прочим. А продукция выпускается столько же, да еще и спрос упал. Но то был небольшой цех. Хотя что велосипед изобретать? Решил проверить соответствие расхода фурнитуры выпуску. Пуговицы. Вроде мелочь, но вдруг. Расспросил технолога подробно, что да как. Как приобретаются, как в цех отпускаются. Она мне и показала. Целый склад всяких разных. Получали их коробками. И на рабочих столах коробки этих пуговиц. Нет, это тупиковый вариант. Тут заметил большие пластмассовые пряжки на одном из столов. Их надо всего по одной на пальто с поясом. Вот за них более реально зацепиться. Тем более, что используются они на очень ограниченном количестве моделей. Больше в данных условиях я ничего проанализировать не могу. На эти пластмассовые пряжки в документах и обращал внимание, но старался виду не подать. Долго ломать комедию было невозможно, да и Борщевский уже попробовал на разрыв все используемые на производстве нитки. Пришлось закругляться, хотя вопросы у меня еще оставались. «Везде свой нос сунул», — ехидно подколол меня Кирилл, когда нас повели к директору. «Ассортимент ужасный». Намеренно расстроился я, и картина схватился за голову. Куча моделей, куча размеров каждой модели, и каждый размер в нескольких цветах. Представляешь, начал я готовить почву к тому, что у меня может не получиться что-либо выявить тут. Ума не приложу, как они тут умудряются себестоимость каждой единицы продукции вычислять, если только по плановым затратам. Кирилл удивленно взглянул на меня после этих моих слов. «И все нитки крепкие», — добавил он, — «лично проверил. Не понимаю, как у твоей знакомой пальто расползлось. Откуда в нем гнилые нитки могли взяться? Может, она что перепутала, и ее пальто не на этой фабрике было пошито?» Пришлось пожимать недоуменно плечами, мол, кто его знает. В зале для заседаний был накрыт большой стол. Как обычно, при проверках все было бесплатно, еда была обильная и вкусная. Борщевский общался с директором и его замом, а я оказался рядом с комсоргом. «Как тут работается?» — улыбаясь, спросил я, уплетая отличный ужин. «В женском коллективе». «Нормально, привык уже», — усмехнулся он. «Поначалу, конечно, давали они мне прикурить. Конфликтуют между собой все время, сплетничают, интригуют, из-за операции чуть ли не дерутся».
«Как это?»
«Ну, они же на сделке. Сколько сделали операции, столько получили. Есть дорогие операции, есть дешевые. Вот они и дерутся за те, что подороже. Я в цех как не зайду, бывало. Они на меня всем своим дружным змеиным клубком набрасывались, жаловаться начинали. А я тут при чем? Отучил постепенно. А вообще у них тут такие склоки бывают. О, с тасканием за волосы».
«Женские бои без правил», — усмехнулся я.
«На самом деле мне доводилось с таким сталкиваться. Когда хронометраж неверно снимали, и разница в оплате возникала на идентичной операции. Но это быстро выявлялось и устранялось, а так, чтобы хронически разница в оплате сохранялась, это странно. Очень странно. Тут стоит дополнительно покопаться. Мы с Олегом неплохо в итоге пообщались. Свою легенду про курсовую я гнул до последнего. Сам не знаю, зачем попросил у комсорга номер телефона. Типа, мало ли, что-то уточнить надо будет. Он спокойно дал. На следующий день после поездки на швейную фабрику остался после пар печатать фотографии. Устал. Оставил их сушиться, завтра заберу. Наконец руки дошли до материалов со швейной фабрики. Как я решил еще там пряжки потянуть, так целенаправленно только этими моделями и занимался. Выяснилось, что и ткань на модели с пряжками подороже других шла. Несколько вечеров убил, но выявил перерасход пряжек около 24% в месяц. Выяснив это, решил и ткань проверить. Ткани тоже больше шло, чем по нормам положено. Разница небольшая, меньше 5%. Но если это в плюс к грамотной раскладке, да если нормы специально завысили, 99% даю за то, что там левак фигачит. Как же я внимание-то на эти пряжки обратил? Ай да я! Вот это чуйка. Профессионализм, мастерство не пропьешь. Но Сатчан, он-то как за эту фабрику зацепился? Заметил, что кто-то живет непосредством? И что он теперь будет делать с моими выводами? Тут только два варианта. Или шантаж за долю малую, но регулярную, или, как Иван Николаев, исполнить гражданский долг за статью в газете. Вот только думаю, это не про моего тезку из комсомола песенка. Он явно не за идею работает. Ну, посмотрим. При очередном звонке Сатчану после пар намекнул, что есть кое-какие результаты по швейной фабрике. Он ожидаемо тут же потребовал меня к себе. «Ну, рассказывай!» Не скрывая нетерпения, поторопил он, не успел я войти в его кабинет. «Ну, что я тебе хочу сказать?» Я специально затягивал ответ, глядя, как он мается. «Есть признаки левых объемов». «Больших?» — подскочил Сатчан и забегал взад-вперед по кабинету. «По моим прикидкам, где-то 24% от объема выпуска трех моделей, в 8 размерах, в 2 цветах». «Сколько это в штуках?» — нетерпеливо перебил он меня. «Много. 100 штук в месяц». «Ну, сколько? 200 или 800? Я должен знать точно». «Похоже, тут свой шкурный интерес. Так-так-так». «В один месяц 200 с копейками, следующий — чуть меньше 300, третий месяц — 260, как-то так». «Отлично!» Второй секретарь уселся в свое кресло, положил обе руки на стол и с хитрой улыбкой торжественно заиграл на столе гамму. Я не выдержал и рассмеялся. «Сейчас свою долю попросить? Или чуть позднее?» «Лучше выжду немного. Олегу позвоню, комсоргу швейной фабрики, узнаю, как у них там дела. Не было ли какого шухера, а потом предъявлю». Сатчан поймал мой взгляд и сразу посерьезнел. «Поздно». Перед заседанием прожектора, на котором мы должны были подводить итоги рейда на швейную фабрику, меня между парами отловил Борщевский. «Привет», — протянул он мне руку. «Спросить хотел?» «Я акт по последней проверке готовлю. У тебя есть что интересное? Накопал что-нибудь?» «Не, Кирюх, ничего не накопал». Честно глядя ему в глаза, ответил я, очень заморочистый ассортимент, черт ногу сломит. «Но когда с мехами на фабрике тогда работали, разобрался ведь?» С сомнением, глядя на меня, возразил Кирилл. «Так там шкурки. Сорт, цвет, часть шкуры, а тут? С чем тут работать? Все пальто одинаковые, но, может, чуть отличаются или цветом, или моделью, или размером». «Ладно, я понял. Завтра заседание, своим скажи». «Конечно». Вечером заехал Галие. Привез подношение после очередной лекции от знания, в этот раз с кондитерской фабрики. Надо сказать, что лекции мне теперь стали сыпаться буквально как из рога изобилия. Получив несколько положительных отзывов, Константин Сергеевич обрадовался и начал снабжать меня заказами на чтение лекций с завидным постоянством, чему я был очень рад. Хорошая прибавка к стипендии, да и интересно на самом деле ситуацию на местах отслеживать. А на кондитерской фабрике еще и дополнительно порадовали, предложив образцы продукции продегустировать в домашних условиях. А я что, к Кто я такой, чтобы отказать в посильной помощи в деле проверки качества продукции отдельно взятого советского производства? Мешок конфет в общаге оставил, а часть конфет и остальные сладости девушке приволок. Радостно взвизгнув, Галия схватила мешок и потащила на кухню разбирать. А я отметил, что Степанида не вышла встречать меня. Сумку не проверила. Странно все это. Ритуал-то уже устоялся. Постучался в комнату к старушке.
«Да», — откликнулась Степанида. «Заходи, Паш».
Она сидела потерянная за столом. Перед ней конверт и письмо. «Плохие новости?» — спросил я.
«Даже не знаю», — растерянно ответила она. «Плакать или радоваться? Сын может досрочно освободиться».
«За что сидит?»
«За глупость».
«Это как?»
«Пьет, дурак», — расстроенно ответила она. «Находит женщин таких же».
«Ну, это нормально. Не вижу пока ничего криминального».
«Он уже был судим до этого. В Москву сразу вернуться не разрешили. В Смоленской области у сестры его пристроила. Он там год отработал в кочегарке. Все нормально было. Характеристику хорошую дали». «Домой вернуться разрешили. Вернулся. С бабой сошелся. А у нее ребенок маленький, 2 года. Она как загуляет, так сутками дома не появляется. Он один с малышкой оставался. А он что, с чужим ребенком справится, что ли? Малая проснулась как-то ночью. Мамы нет, давай плакать. Плачет и плачет. Плачет и плачет. А этот не знает, что делать, еще и выпивший. Допил бутылку, пошел мать искать. Все притоны обошел, нашел ее и домой гнать начал. А та пьяная, уходить не хочет. Собутыльников на него натравила. Он отвертку какую-то схватил и угрозами ее из той хаты на улицу выгнал. И домой погнал. А она, не будь дура, давай орать на всю улицу. Помогите, убивают. И все возле нашего опорного пункта милиции. Представляешь? Его тут же скрутили. Эта тварь заявление накатала. На суде ему судья говорил: «Извинись, перепотерпевший, иди с миром». А он: «Нет, я не виноват». Уж я на коленях перед ним стояла прямо там, в зале, умоляла извиниться, рыдала.
«Не извинился», — понял я.
«Нет, еще и судью послал, когда та настаивать стала».
«И?»
«Максимальный срок дали. 4,5 года».
«Вот дурак», — поразился я. Мы замолчали, думая каждый о своем. «А почему же не знаете, плакать или смеяться?» — вспомнил я, с чего начался наш разговор. «Сын вернется, это же хорошо».
«Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего», — с горечью сказала она. «Пить опять начнет. Не будет мне покоя».
«Это точно. Покоя не будет, Галие так уж точно». «Когда он придет?» — уточнил я.
«Пишет, что к Новому году, а может, и раньше».
«Пойдемте на кухню, Степанида Андреевна, я вкусненького приволок». Решил я сменить тему. «Надо новое жилье искать, срочно. Галию я здесь оставить точно не рискну. Мало ли, что там в голове у этого товарища. Да и не доверяю я алкоголикам, не контролируют они себя. Чего угодно ждать можно. Блин, только комнату нашли. Очень не вовремя все это».
«Ты чего такой озабоченный?» — спросила Галия, закончив рассматривать и раскладывать гостинцы от благодарного трудового коллектива.
«Да, Степанида хандрит», — отмазался я, чтобы не тревожить подругу раньше времени.
«А я хотела с тобой насчет Дианы поговорить», — начала Галия.
«Что, опять что-нибудь учудила?» — напряженно спросил я ее.
«Нет-нет, тут другое. Наш староста Карапетян стал вдруг за ней ухаживать».
«И что?
Странно это. Сколько она за ним увивалась, и все бестолку. А тут он сам, да так настойчиво».
«Ну, может, разглядел ее», — ответил я, а сам подумал, что это и правда выглядит странно. «Надо будет поговорить с ней. Диана дура, конечно, но своя. Залетит на радостях, что такой видный парень на нее внимание обратил. А потом хлопот у папеньки будет полон рот». Такие красавчики, как Рафаэль, умеют соскакивать с неудобных тем, типа беременности у случайной подруги. Хотя сейчас СССР и все гораздо строже, чем в 21 веке, но проверять, как оно все может случиться, неохота.